Здравствуйте. Это программа для родителей «Учимся растить любовью». В моем детстве, а впрочем и гораздо ранее, многие мальчики и даже некоторые девочки мечтали стать космонавтами. Нынче мечты измельчали, и если верить интернету, среди детей даже профессия банкира гораздо более популярна. Находятся родители, которые видят в этом плюсы. Действительно, зачем мечтать о несбыточном? Но ведь по пути к далекой цели ребенок может овладеть множеством полезных навыков, которые ему пригодятся в жизни. Порассуждать на эту тему мы предлагаем вам вместе с отцом Алексеем Волчковым, а также предлагаем вам побывать на интерактивной выставке «Космонавтом быть хочу», где все экспонаты можно потрогать руками и даже опробовать на себе.
Дорогие друзья, я думаю, что ребенку свойственно думать и мечтать о том, что является романтическим, возвышенным и малопрактичным. Если бы ребенок мечтал с детства о том, чтобы быть банкиром или бухгалтером, либо чем-то еще, то это было бы довольно странно. Возможно, он читал не те книги, видел не все фильмы, и разговоры с родителями у него ведутся, наверное, не об этом. Да, разговаривать с ребенком о бюджете, о деньгах, о том, что все нужно покупать или продавать, едва ли педагогично и правильно. Ребенку свойственно думать о том, что вот он однажды сделает какое-то великое и важное дело, важное для всех людей, окажется героем. И в этом желании ничего нет ни тщеславного, ни горделивого, ни нехристианского. Это правильно и хорошо. Плохо, что христиане взрослые об этом не мечтают и к этому геройству не стремятся. И вот я полагаю, что профессия космонавт является одной из этих таких вот романтических, сверхпрактичных, движущих вперед профессий. И поэтому, если ваш ребенок однажды об этом всерьез скажет, я хочу быть космонавтом, нужно к этому пожеланию отнестись с уважением и воспользоваться для дальнейшего блага вот этой мечтой вашего ребенка.
Выставка наша о космосе и космонавтах. Идея родилась абсолютно спонтанно. Просто захотели сделать новую интерактивную выставку, интересную для детей, для взрослых. Такую, чтобы можно было прийти на собственном опыте, пройти все этапы подготовки в космонавты. Чтобы не просто как в музее за витриной посмотреть на какие-то раритеты, на какие-то, может быть, исторические факты, но вот как-то попробовать все самим понажимать, покрутить, поработать в перчатках космонавта, заполнить заявку, понять, для чего это нужно тебе, для чего ты нужен миру, там, пройти компьютерные тесты, проверить свой уровень подготовки, потрогать, посмотреть, повертеть в руках индивидуальный набор космонавтов. Очень много есть всего интересного. Можно походить на Луне, когда ты уже прошел какую-то подготовку, попал в космос, пристыковать космический корабль к Международной космической станции. То есть очень много есть всего, чем завлечь детей и чем их отвлечь от каких-то их гаджетов, телефонов, компьютерных игр. То есть что-то, куда-то выйти, выйти из дома, оглянуться, посмотреть на мир вокруг, увидеть, что есть вокруг другие профессии, кроме как банкиры, там еще какие-то. То есть вспомнить о том, что мы великая держава, и в космонавтике тоже. И о том, что мы запустили первый спутник в космос, и о том, что наш первый был космонавт, и наш первый космонавт вышел в космос, и первая женщина-космонавт. И даже среди космических аппаратов мы тоже первые, потому что наш космический аппарат впервые снял Венеру, поверхность Венеры. То есть очень много было открытий. И мы, в общем, на нашей выставке рассказываем об этом людям, и в первую очередь детям, ребятам. Ну что, ребята, скажите мне, какими качествами должен обладать космонавт?
Угу. Смелость. Дарья.
Смелость, отлично. Федот?
Хороший вестибулярный аппарат.
Вестибулярный аппарат обязательно нужен космонавту, правильно. А еще
сила.
Какие? Сила, конечно, сила, выносливость ему нужна, да?
Храбрость.
Храбрость, прекрасно.
Серьезная физическая подготовка.
Серьезная физическая подготовка. А ум нужен космонавту? Ум, конечно, да, и теоретическая подготовка. Иногда случаются такие ситуации, когда космонавту нужно не в автоматическом режиме, а в ручном посадить спускаемый аппарат. И он ориентируется по звездам, поэтому ему нужно знать и астрономию, и историю космонавтики, потому что многие космонавты это делали, совершали такие подвиги в своей жизни. Очень многие вещи нужно знать.
Можно изначально говорить, что космонавтом может быть лишь глубоко образованный, так фундаментально образованный, широко образованный человек, который может и мыслить логически, и принимать какие-то свежие творческие решения, то есть мысли которого не скованы какой-то одной узкой такой вот сферой, но обладает достаточно гибкостью и подкованностью, чтобы решать какие-то нестандартные задачи. Поэтому, конечно же, чтобы быть космонавтом, нужно хорошо учиться с 1 по 11 класс. Это можно ребенку сказать раз и навсегда. Однажды.
Иди, вот сюда пролезай. Мы сейчас тебя прикрепим как настоящую космонавтку, которая в космосе занимается спортом. Вот там вот видела, там был как раз промелькнул космонавт, который занимается. Так, ребята, а скажите, а зачем? Зачем нужны вот эти ремни?
Потому что там невесомые в космосе.
Да, и что?
Улететь можно.
Можно улететь, правильно. Но вот смотри, ты отталкиваешься и сразу же летишь наверх, правильно, да? То есть ничто тебя не держит, и ты можешь удариться о потолок. А вот эти вот ремешки, они, конечно, тебя, так сказать, что-то у меня не получается ничего совладать. Но это ничего.
И так можно.
И так нормально, да. Давай мы тебя вот так пристыкуем. Пристыковали. Ну давай, попробуй, начинай. Видите, как тяжело? Мы специально сделали такой наклон беговой дорожки, чтобы было потяжелее, потому что настоящие космонавты, они должны уметь в любой ситуации быть сильными, сильно быстро бегать и, в общем-то, выносить любые трудности. В космосе космонавт должен заниматься спортом 4 часа ежедневно. Представляете себе? Вот в школе же у вас есть физкультура, если кто-то в школе, кто-то там, может быть, в детском саду, и она длится там, ну, 40 минут, 30 минут, да, а космонавты должны заниматься аж 4 часа каждый день, бегать на беговой дорожке, ездить на велотренажере. Это все происходит потому, что в космосе у нас невесомость, как правильно Дарья сказала. А когда невесомость, тогда организму абсолютно не нужно никаких усилий прилагать для того, чтобы поднять руку, поднять ногу или поднять 100-килограммовый бокс. И поэтому наш организм, он теряет из мышц силу. И если космонавт не будет заниматься спортом, то вернется он на Землю совсем слабым. Правильно, да? Вот. Поэтому, собственно, вот эти вот тренажеры здесь и стоят.
В наше время, когда дети занимаются в основном сидением за компьютером, за уроками тем же самыми, или просто валянием на диване, очень полезно, когда они занимаются каким-то спортом. Да, это может быть все что угодно. Бег, хоккей, борьба, футбол и так далее. Да, спорт облагораживает человека, спорт созидает характер, личность, выкупывает волю. В спорте ребенок сталкивается с тем, что он чего-то сделать не может сейчас, но он будет тренироваться сегодня, завтра, и потом он это сделать, достичь сможет. И, конечно же, спортивная жизнь является очевиднейшей, необходимейшей вещью для каждого, уж мальчика точно, потому что когда вот возникает сложный период 12 и старше лет, когда возникают вот это вот бурление организма, созревание организма, нужно направить всю эту энергию в правильном направлении. Это может быть, как я уже сказал, учеба, получение знаний и занятия спортом.
Есть еще такой тест на вестибулярный аппарат, потому что когда космонавт летит туда в космос и возвращается обратно, то у него происходит что-то невероятное с его вестибулярным аппаратом. Тем более там, в космосе, совсем все по-другому. То есть нет силы тяжести, которая тянет нас вниз, и у нас же органы все устроены так, чтобы работать именно при этих условиях. И все у нас, и сердце у нас качает кровь именно в соответствии с силой тяжести, и наши сосуды, наши органы. А там, наверху, все органы как будто бы у нас перемешиваются, кровь приливает к голове, и поэтому все видео всегда с космонавтами, у космонавтов всегда красные такие лица, и они все такие налитые, и глаза налитые кровью. Это все потому, что сердце не знает, как себя вести в невесомости. Вот такие дела. Так что вы подумайте хорошо, прежде чем становиться космонавтами. Там нужно очень серьезно постараться, очень серьезно поработать над собой, иметь очень хорошую силу воли.
Много желающих быть космонавтами, но лишь единицы ими оказываются. Единицы. И в чем специфика, отличие этих единиц? В том, что у них есть сильная воля, воля, которая является мудрой, устойчивой, целеустремленной, чтобы достичь ожидаемой цели. Выучиться, быть готовым, стараться, выдвигаться, просить и вот желать чего-то большего для себя, достигать свою мечту. Конечно же, воля такая, опять же, не горделивая, а серьезная, христианская, в этом отношении очень даже нужна.
Вестибулярные аппараты, они тренируют с помощью кресла тоже, специально еще одно кресло, там крутится уже не комната, крутится кресло, причем именно в тот момент, когда крутится кресло, они должны делать головой движение вперед, назад, влево, вправо. От этого вестибулярный аппарат просто сходит с ума, потому что кажется, что все кружится, что начинает тошнить. Это просто самое ужасное, что есть в подготовке космонавта. То есть все космонавты, которые приходили, вот Александр, герой Советского Союза, Александр, он говорит, что просто хуже у него в жизни ничего не было, что даже полеты в космос и все эти перегрузки, это не так плохо, как вот эти вот тесты на вестибулярный аппарат, потому что буквально с первых секунд этого теста все сразу темнеет в глазах, все плохо, желудок не знает, куда себя деть, и, в общем-то, не очень приятно.
Жизнь состоит из того, что мы чего-то делать не можем, да, или вроде бы не можем. На самом деле вроде бы не можем. И нужно объяснить ребенку, что на самом деле многое из того, что он думает, что является преградой железной и бетонной, каменной, непреодолимой, является тем, что он вполне может преодолеть. Может чему-то научиться, чего-то освоить, в чем-то развиться, зависит лишь от его устремления, его воли. И дать такие вот навыки ребенку – это есть функция каждого хорошего и умного папы и мамы.
Здесь у нас индивидуальный набор космонавты. Такой набор есть у каждого космонавта. Его делают индивидуально для каждого. И заполняют вот эти вот кармашки именно тем, чем он пользуется на Земле. Тот же крем для бритья, те же лезвия, та же зубная щетка, та же зубная паста. То же самое, чем они пользуются здесь, они тем пользуются на орбите. То есть, в общем-то, это все напоминает им о доме. Но самое главное в экипировке – это скафандры. Пойдемте с вами рассмотрим настоящие скафандры. Это скафандр «Сокол», в котором космонавты летают наверх в космической ракете и спускаются вниз в спускаемом аппарате. Да.
Какой из них новее, этот или этот?
Новее, скорее всего, вот этот. И в нем реально летали в космос. Да, Дарья?
Последний летал в этом.
Честно говоря, не подскажу тебе, кто последний летал, я не знаю. Но скафандры, они индивидуальные, они делаются для каждого. То есть какие-то, естественно, шаблоны, но просто шьются эти скафандры определенно для каждого. То есть подгоняются. Допустим, перчатки шьются точно индивидуально, потому что у каждого рука разная. А если вдруг что-то где-то зажмет или что-то там где-то будет неудобно, то есть возможность повреждения ногтей, пальцев. То есть это не очень приятно. Вот этот скафандр, он позволяет выжить до 2 часов. То есть если вдруг случится разгерметизация кабины, то кислород и система жизнеобеспечения этого скафандра спасут космонавтам жизнь на 2 часа. То есть, в принципе, для того, чтобы вернуться обратно на Землю с Международной космической станции, требуется 10 минут. То есть этот скафандр 100% спасет жизнь космонавтам. Вообще, не всегда нужно было носить эти скафандры, но случился один трагический случай в 70-х годах, и после этого вот обязали всех точно носить такие вот костюмы. Для посадки, для взлета. Случилась разгерметизация кабины. Там было 2 клапана, которые отвечали за давление. И нужно было подкрутить 1 клапан, а команда, экипаж начали крутить 2 клапан. И вот они не смогли спастись и уже упали на землю мертвыми, к сожалению. Поскольку обязали носить такие скафандры, после этого трагических случаев уже не было.
Судя по новостям, по данным, эта профессия не очень опасная. Не опаснее, чем профессия дальнобойщика или милиционера, или тем более военного. Это профессия, где ты опираешься на заботу, на навыки огромного количества умных людей. которые ответственны, которые сознательны. И трагедий сейчас не очень много совершается в космосе. Это профессия очень ответственная, которая требует от тебя, наверное, я не знаю, я сам не космонавт, напряжение и воли, и знаний, и такого большого посвящения, да, посвящения, когда это главное, а все остальное является второстепенным. Вот в этом отношении эта профессия является выдающейся. Вот ты, наверное, не можешь... вот ты можешь быть сегодня дальнобойщиком, а потом 2 дня ты не дальнобойщик, ты дома находишься, отдыхаешь. Но с космонавтом другая история. Есть понятие режима, дисциплины, здоровья, состояние вот всех твоих систем, нервов и так далее. И поэтому нужно день изо дня поддерживать свой вот такой статус и быть верным своему избранию и призванию.
Тест скафандра, он как будто бы имеет сидячую форму. Ведь космонавты в основном в этом скафандре сидят. Во-первых, при взлете, во-вторых, при посадке. И сидят они в таком ложементе. Если вы видели, как будто бы люлька такая, да? То есть они сидят там в позе эмбриома, вот так вот сомкнувшись, и ноги прижав к груди. И такой ложемент делается очень интересным способом. Космонавт перед полетом приезжает на какой-то завод, садится в ванночку, его там заливают гипсом, потом этот гипс застывает, привозят кран, крану подкрепляют космонавта, вытаскивают его из этой ванночки, и получается слепок его спины, с помощью которого создается ложемент, кресло для этого космонавта, чтобы ему было легко и удобно пережить все перегрузки при взлете и при посадке. Вот, такие интересные вещи. А есть у нас еще самый главный экспонат, это скафандр «Орлан». Скафандр для выхода в открытый космос. Пойдете на него, посмотрим. Вот такой у нас скафандр здесь. Настоящий космический корабль. Он в нем реально до 11 часов находиться в космосе. Вот как раз, видите у нас видео? На видео там вот, вот такие скафандры. Что со скольки?
Вы сказали, до 11 часов.
Ну,
со скольки?
Ну, где-то, наверное, час можно. Ну, почему? От 0 минут до 11 часов.
А вот это у космонавта что?
Это специальные приборчики. А это у них, смотри, есть такое вот стекло специальное. Нет, у них нет парашютов. Там в как же они будут в открытом космосе с парашютами? Это смысла не имеет. У них самая важная деталь в этом скафандре – это вот этот вот крюк, которым они присоединяются к Международной космической станции. Потому что если вдруг космонавт улетает и не смог зацепиться, то шансов то, что он вернется обратно, совершенно нет. То есть вот эти вот вещи очень важны. Но таких случаев не было. Были случаи, что улетали инструменты, улетали какие-то вещи, но люди, слава богу, не уезжали, не улетали. А вот есть такая интересная деталь у этого скафандра. Это от солнца, правда. А вот это настоящее золото. Дело в том, что первый скафандр сделали с покрытием серебра. Но Леонов, вы же знаете, да, что Леонов наш первый космонавт, который вышел в открытый космос. Первый человек, вышедший в открытый космос. Это специальная кнопка. Я, честно говоря, тебе не подскажу точно ее назначение, но это система жизнеобеспечения, которая находится в этом космонавте. Эти кнопки тоже система жизнеобеспечения. Но давайте я вам расскажу про Леонова. А потом мы с вами поговорим про все кнопочки, хорошо? Так вот, Леонов вышел в открытый космос, и покрытие у него было серебряное, и он получил солнечный ожог. Вообще, около 80% солнечного света такие фильтры не пропускают. Но даже 20% солнечного света там, на орбите, где нет атмосферы, где нет облаков, которые защищают наши глаза, достаточно, чтобы видеть, как при свете дня там все. Космонавты выходят в открытый космос не погулять, не проветриться, а только если нужно что-то починить, если вдруг какие-то мелкие камешки, они испортили обшивку корабля, или, например, солнечные батареи, и они выходят, и, можно сказать, героически это все чинят и выходят обратно. Очень тяжело выходить в открытый космос. Где-то около 2 часов идет разгерметизация кабины, и он ждет, пока давление внутри тамбура, где он находится перед выходом в открытый космос, сравняется с давлением вот именно того открытого космоса, куда он выходит. Что? Да, там на видео был этот скафандр, а здесь этот скафандр. Так что вот, вот, ребята, у него есть сзади такой рюкзак, который открывается. И в этот скафандр как будто бы входит космонавт, как в дом. Наш русский скафандр космонавт может одеть сам, а вот у американцев скафандр такой, что нужно два человека, чтобы его одеть. Так вот, вышли мы в открытый космос. Надо нам с вами хорошенько подкрепиться после этого выхода. Пойдемте посмотрим на космическую еду. Это раньше у нас были все, вся еда, там, ну, где-то в 70-х, 60-х годах у первых космонавтов в тюбиках. Теперь еда у нас в основном в консервах, в сублимированном виде. То есть сублимированный вид – это когда из еды полностью вся вода выведена. То есть там нет ни капельки водички. Да.
А как хлеб в тюбиках раньше был?
Хлеб в тюбиках? Хлеб в тюбиках никогда не было. Они просто не брали с собой хлеб. Они брали с собой борщ, они брали с собой сок, они брали с собой второе в тюбиках.
А ну, как а теперь... борщ в тюбиках?
Борщ в тюбиках? Ну вот смотри, как сок, только борщ там. И просто выдавливаешь... И кушаешь, как пюрешечка просто все было. Знаешь, суп-пюре?
У космонавта еще что-то, вон как он там стоит, такое красное, что-то желтое было, у него в топ.
Ну, это сок, наверное, какой-то. Это какой-то сок.
А сейчас он что
делает? А сейчас он как раз...
А вот это там у него мясо было?
А сейчас он как раз добавляет горячую воду в сублимированную пищу и разводит ее. А вот так вот они открывают консервы. Ведь у нас дома, мы когда на стол, да, кладем, а у них... Что на стол, что не на столе, все равно. Не знаю. Вот смотри, какая у них еда интересная там есть.
Еда вылетит.
А почему она не вылетает? Смотрите, почему от ложки она не отлетает? Нет. Потому что она просто прилипает. Да, не то, что прилипает, а то, что вот как бы сила тяжести ложки удерживает вот этот кусочек пищи. Сила тяжести банки удерживают вот те остальные. То есть есть также и водичка. Она может... А почему мелкими капельками не расплывается? Она присоединяется, одна капелька к другой, другая притягивает еще одну капельку. Поэтому могут летать большие капли. А вот так вот они могут работать на ноутбуке. Ведь им все равно, хоть на полу, хоть на стене, хоть просто в невесомости висеть и работать. Конечно же, они обязаны еще убираться у себя, чтобы тоже грязью не зарастать. И сами они умываются, и свое жилище тоже умывают. Вообще, Международная космическая станция – это примерно как трехкомнатная квартира, не очень много, да? И пахнет там не очень вкусно. Ну, то есть как, затхлая просто, затхлая квартира. Поэтому, когда космонавты возвращаются сюда на Землю, они очень счастливы, потому что прилетают они в основном в поле, и там как раз травка, запахи, вот эти вот запахи Земли, они очень это ценят. Вот, ребята. Ну что, пойдемте возвращаться на Землю, наверное, да? Ну что, ребят, вот давайте обратим наше внимание на эту схему. Схема спуска космического аппарата. Сначала космический аппарат выходит на орбиту, отсоединяется от Международной космической станции и... летит, выходит на специальную траекторию, разработанную кучей ученых, и спускается вниз. Видите, как здесь как будто бы пламя, пламя вокруг спускаемого аппарата. Дело в том, что когда он летит, тогда воздух вокруг него нагревается, превращается в плазму, и как будто бы тоненькие струйки крови идут по всем иллюминаторам. То есть это очень страшное, очень неприятное зрелище. Они еще также чувствуют перегрузки. Они чувствуют, как будто вся капсула трясется. И плюс еще вот эти вот красные кровавые полоски на иллюминаторах. Очень неприятно. Но это длится совсем недолго. И они, когда преодолевают некоторую часть атмосферы, тогда раскрываются сразу три парашюта. Один основной и два запасных. Затем, получается, остается только два парашюта. Они уже находятся очень близко к Земле, опускаются. И вот здесь, посмотрите, вы думаете, что это путь встала? Нет, на самом деле это сработали двигатели. То есть где-то примерно в метре или полуметре от Земли срабатывают... Да, срабатывают двигатели, выпускаются воздушные подушки, которые вздымают пыль, и приземление, можно сказать, мягкое космонавтов. Ну, тоже не позавидуешь. И вот, они там, пробыв 6 месяцев, несмотря на то, что 4 часа в день не занимались спортом, они все равно очень слабые. И даже листочки инструкции, которые они держат в руках, для них такие тяжелые, как кирпич. И их... Их достают из этого спускаемого аппарата их друзья, инженеры, которые приехали их встречать. И они выносят их на руках. Выносят на руках, сажают на стул и, собственно, относят в специальную базу, где 40 дней они проходят реабилитацию. Специальные упражнения, специальная еда. И еще, несмотря на то, что 6 месяцев они не видели свою семью, еще 40 дней им придется прожить в реабилитационном центре и тоже не увидеть. Но, несмотря на это, ну, потому что они там живут одни, как в санатории. Они как в больнице там лечатся, их врачи осматривают каждый день, они там специальную пищу кушают, то есть вот всякие такие вещи. Но несмотря на это, несмотря на все сложности, все космонавты всегда, где-то недели через две после того, как они прилетят сюда, как-то они все равно же видят свою семью, повидаются со всеми, подышат земным воздухом. Они смотрят обратно наверх и хотят обратно на орбиту, потому что те, кто это увидел, увидел Землю из космоса, почувствовал невесомость, те никогда этого не забудут, и они всегда будут хотеть вернуться обратно в космос.
Есть уникальные личности, которые могут в стрессовой ситуации быть выдержанными, принимать решения адекватно и взвешенно, и трезво. Это люди для меня, они вызывают у меня восхищение и очень большое уважение, потому что я не такой человек. Но это все достигается, во-первых, задатками, которые у тебя есть, определяются. Во-вторых, это можно все в себе развить. Быть спокойным, уравновешенным, быстро соображающим, принимающим быстро, четко нужные и правильные решения. И, конечно же, космонавт — это, наверное, летчик-космонавт — это одно из первейших качеств этого человека. Не истерить, не психовать, не устраивать какие-то там стрессовые ситуации, а четко все докладывать и выполнять то, что тебе приказывают делать из центра управления полетом. Вообще надо понимать, что христианство — это есть религия мечтающих людей. Мы мечтаем о том, что тут на Земле сейчас отсутствует, о том, что однажды будет все хорошо, будет равноправие, будет братство, солидарность, дружба, любовь, и не будет того удушающего господства, таких вещей, как деньги, власть, властолюбие, богатство, то, что сейчас, конечно же, спутывает, окутывает и душит все наше людское общество. И вот поэтому все, что касается достижения несбыточного, борьбы за то, что сейчас вроде бы нет. Например, вспомним из истории борьба за отмену рабства. Ведь это было веками устоявшееся привычное явление. Да? Есть белые, это свободные, черные, но из них, наверное, большинство являются несвободными людьми. И думали многие, что Бог так устроил. Но вот появляются верующие люди, которые заявляют, Бог так не определил. Бог желает, чтобы мы этот мир изменили, сделали его более согласным с тем, что, чему учит нас Евангелие. То же самое касается и всех таких профессий. Да? Микробиолог, ученый, философ, космонавт и так далее. Вот люди, которые желают, чтобы мир двинулся вперед, стал более бы разумным, более безопасным, более просвещенным и более совершенным. Я думаю, что нужно поощрять тягу наших детей к достижению вроде бы несбыточного в нашей жизни, но вполне достижимого в жизни будущих, грядущих поколений.
Ну что, ребята, мы сегодня с вами узнали много интересного о подготовке в космонавты. Мы знаем, какие этапы они проходят, как им нелегко попасть на орбиту и как нелегко вернуться домой. Ну что, как вы считаете, вы готовы стать космонавтами? Хотите быть космонавтами?
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!